Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд во Владимире сегодня рассматривает по существу дело в отношении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Западные лидеры один за другим отказываются от приглашения Кремля присутствовать на торжествах по случаю 70-летия Дня Победы. Сегодня исполняется 15 лет со дня первого избрания Владимира Путина на пост главы государства. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Октябрьский суд города Владимира сегодня начинает рассматривать по существу так называемое «плакатное дело» в отношении Георгия Албурова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. Албурова обвиняют в краже картины «Плохой и хороший человек» с забора во Владимире. Неделю назад состоялось предварительное заседание, на котором суд отказался вернуть дело в прокуратуру. Георгий Албуров и его соратники уверены, что дело носит политический характер и не исключают, что к уголовному преследованию сотрудников фонда причастна администрация президента. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
О возбуждении этого уголовного дела стало известно в июне прошлого года, когда оперативники во время обыска в квартире Алексея Навального обнаружили картину «Плохой и хороший человек». Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией пояснили, что привезли рисунок в подарок Алексею Навальному на день рождения. В Следственном комитете же сообщили, что по заявлению автора картины, владимирского художника Сергея Сотова, возбудили уголовное дело по статье «Кража». По версии следователей, картина была украдена, когда демонстрировалась публике на одной из центральных улиц Владимира. Сам художник, 66-летний Сергей Сотов, осенью прошлого года в интервью нескольким средствам массовой информации заявил, что не считает себя потерпевшим. В частности, в интервью «Русской планете» в сентябре 2014-го Сотов рассказал, что регулярно развешивает свои полотна на заборах во Владимире и не возражает против того, чтобы их присваивали прохожие. Как признался художник, его обманным путем заставили написать заявление. Далее цитирую. «Я сел между ними в автомобиле и стал отвечать на их анкету, где родился, где учился и тому подобное. В какой-то момент они вернулись к теме необходимости найти мою работу, но это было среди множества пунктов того, о чем меня расспрашивали. В итоге мне протянули заполненный протокол, я попытался прочитать, вдруг расстрел подписываю, а там такой почерк, что не разобраться, они еще и свет такой тусклый включили, да и я домой торопился, так надоела вся эта тягомотина, я вообще человек доверчивый, поэтому поставил подпись и пошел», рассказывал Сергей Сотов в интервью «Русской планете» в сентябре прошлого года. Следственный комитет России предъявил обвинение в краже двум сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией – Георгию Албурову и Никите Кулаченкову. С Албурова взяли подписку о невыезде, а Кулаченкова объявили в розыск. 19 марта по этому делу состоялось предварительное заседание в Октябрьском суде Владимира, во время которого суд отклонил ходатайство защиты о возврате дела в прокуратуру. Художник Сергей Сотов на этом заседании был уже с адвокатом, который во всем соглашался с позицией следствия, написал в Твиттере Георгий Албуров. Также во время предварительного слушания сотрудники Фонда борьбы с коррупцией устроили акцию в поддержку Албурова и развесили свои картины на том самом заборе во Владимире. 26 марта, когда слушания в суде начинаются по существу, сотрудники ФБК также организуют акции в поддержку Георгия Албурова. Поддержать коллегу призвал в блоге Алексей Навальный. «Заседание будет открытым. Погода во Владимире хорошая, так что приезжайте», – написал он. «Самого Навального 26 марта во Владимире не будет», – пояснила Радио Свобода пресс-секретарь оппозиционера Кира Ермыш. «Но он посетит следующее заседание». По словам Георгия Албурова, вряд ли процесс будет продолжительным. По его оценкам, приговор может быть вынесен уже через 3-4 заседания. По обвинению в краже сотруднику Фонда борьбы с коррупцией может грозить до 5 лет лишения свободы. Георгий Албуров пока не берется предсказывать, как будет развиваться процесс, однако обращает внимание на то, что в деле могут быть заинтересованы самые высшие круги власти. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Это, конечно, совершенно фантастическое дело, потому что им занималось Главное следственное управление, отдел по борьбе с особо опасными преступлениями против государственной экономики. 12 следователей этого отдела занимались этим делом. Мне вменяют статью 158, часть 2, это хищение группы лиц со значительным ущербом гражданину. Сам ущерб, по словам так называемого потерпевшего, составил 100 рублей, а экспертизы, которые провел Следственный комитет, они показывали 5000 и 2500. Но там, несмотря на все на это, сам потерпевший дал где-то 3 или 4 интервью, где сказал, что он никакой не потерпевший, у него ничего не украли, и вообще он никаких претензий не имеет, и он даже рад, что кто-то забирает его работы. Всего этого сложилось уголовное дело, рассмотрение которого начнется в Владимире.
По версии следствия, как вы физически могли это сделать? Как они строят фабулу обвинения?
Сама часть с описанием преступления, она там занимает несколько томов. Там, наверное, один том из 4,5 из 5 составляет справки ФСБ, где, значит, там на меня, на там, коллег, какие-то выписки, какие-то характеристики, выписки из баз ФСБ. Они даже некоторое время прослушивали официально 5 сотрудников фонда борьбы с коррупцией, включая меня. Это было 2 или 3 месяца подряд они прослушивали, так ничего и не наслушали.
А какова ваша позиция по этому делу? Что вы думаете, как вы будете защищаться?
Ну, наша позиция очень простая. Нашу позицию более-менее подходяще сформулировала, вы не поверите, Генеральная прокуратура. Потому что, когда в первый раз дело было отправлено на утверждение в Генеральную прокуратуру, Генеральная прокуратура это дело вернула, сказала, что там нет никакого состава преступления. То, что там нет ущерба, нет собственника забора. Этот забор не является местом хранения. Было написано, что необходимо определить функциональное назначение забора. И вот, значит, Следственный комитет города Владимира определяли это функциональное назначение. Так что наша позиция очень простая. Нет никакой кражи, нет никакого состава преступления. А все дело основывается исключительно на давлении на автора рисунка, которого просто обманом заставили подписать заявление, о чем он сам неоднократно говорил.
А на вас во время следствия оказывалось какое-то давление?
На меня было довольно сложно оказать давление, потому что все время ходил с адвокатом, и по итогам, значит, по ходу следственных нет, постоянно там давал комментарии и писал в Твиттер. А у меня в какой-то момент хотели взять подписку о неразглашении, но так, конечно, я ее отказывался подписывать.
Как вы считаете, как будет идти сам процесс?
Пока трудно предсказывать. Дело ведет главный следователь Владимирской области по особо важным делам, а прокурором выступает заместитель прокурора города Владимира. Какие им данные установки, трудно сказать. Вот расследование этого дела говорит о том, что в нем заинтересованы вообще самые высшие круги власти, потому что дело было сразу же направлено в Главное следственное управление, в отдел по расследованию особо опасных преступлений против государственной экономики. Вообще даже по УПК этими делами занимается местный участковый. А уж тем более, что было там 12 следователей, такого никогда в жизни нет. То есть в истории Главного следственного управления вообще такой случай, когда они такими делами занимались. Во скрытой переписке сотрудников администрации президента, там, в том числе Тимура Прокопенко, фигурировала информация о деле, фигурировала информация о Сергее Сотове, фигурировали полные версии интервью с ним, где он говорит, что он вообще не считает это кражей. А потом эти отмонтированные интервью были показаны на НТВ. Так что мы, конечно, абсолютно убеждены в том, что администрация президента причастна к фабрикации этого дела.
Считает Георгий Албуров. Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников фонда борьбы с коррупцией и соратников Алексея Навального. В прошлом году обвинения в мошенничестве с деньгами на избирательную кампанию Навального были предъявлены Николаю Ляскину и Константину Янкаускусу. Следствие еще продолжается. Янкаускус находится под домашним арестом, а Ляскин под подпиской о невыезде. Также в середине января этого года в фонде борьбы с коррупцией прошел обыск. Десятки сотрудников организации были вызваны на допрос. Следственный комитет заявил, что обыски и допросы связаны с поиском находящегося в розыске Никиты Кулаченкова. Однако сотрудники ФБК предположили, что речь могла идти о новом уголовном деле против фонда. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 15 лет с момента, когда Владимир Путин впервые официально ступил на пост президента России. Публицист и драматург Владимир Голышев в ту пору работал в фонде эффективной политики, который занимался кампанией Путина. О том, как изменился Путин с тех пор, с Голышевым побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
26 марта, 15-летие со дня избрания Путина президентом. Целая эпоха прошла. Можно ли узнать в нынешнем Путине Путина 2000 года, или это совершенно разные политики, и как происходила эта метаморфоза за 15 лет?
Я-то исхожу из того, что человек не меняется, меняется ситуация. У человека как есть параметры изначальные, так они и есть. В момент, когда Путин стал президентом в 2000 году, ситуация была совсем не похожа на нынешнюю. Разумеется, она стала такой, какую мы знаем сейчас, в том числе и по его вине, а можно сказать, что только по его вине. Но на момент, когда он стал президентом первый раз, это был совершенно не самостоятельный человек, очень зависимый от того окружения, которое ему досталось в наследство от Ельцина, и очень зависимый от курса, который в тот момент проводился. Я в этот момент, я считаю, что посчастливилось работать в фонде эффективной политики Глеба Павловского, поэтому я особенности путинского курса начала нулевых очень хорошо помню. Он стремился прослыть серьезным реформатором. Он пытался для этого использовать возможности той команды, которая была в правительстве собрана Касьяновым, не самим Касьяновым. Они, в общем-то, проводили реформы. Путин пытался записать себе эффект от них. А эффект был достаточно серьезный. Тогда был устойчивый и достаточно высокий экономический рост у страны, несмотря на низкие цены на нефть. Вот, он пытался установить очень теплые дружеские отношения с Западом, очень похожие на те отношения, которые сейчас складываются у Украины с Западом. Много было разговоров о возможном вхождении России в Евросоюз и даже в НАТО в то время. А когда была катастрофа 11 сентября, Россия оказала всевозможную техническую помощь для США, чтобы она могла провести операцию возмездия в Афганистане. Были предоставлены всевозможные воздушные коридоры. Россия не имела ничего против возникновения американских военных баз в Центральной Азии. Я очень хорошо помню Путина-западника, Путина-реформатора, мечтавшего быть на хорошем счету у своих западных друзей и партнеров, норовившего с каждым западным лидером установить личный контакт, личные отношения с Бушем, с Шираком, с Берлускони, со Шрёдером. Вот этого Путина я очень хорошо помню и полагаю, что слом произошел где-то в районе конца 2004 года. Если коротко, то его надежды не оправдались. В мировую элиту его и других российских олигархов Запад не принял. Их оставили на положение страны третьего мира и элиты страны третьего мира, которая должна была вариться в своем собственном соку и в серьезные западные игры не была допущена. Вот в этот момент произошел определенный перелом, связанный, во-первых, сначала с попыткой доказать, что Россия сильно, с нее придется считаться тем или иным способом, возросшая активность на международной арене, пускание пыли в глаза купленными рейтингами, всевозможными, в результате которых Путин оказался политиком номер один в мире, Олимпиада, чемпионат мира по футболу, который, видимо, не состоится в 2018 году, сверхдоходы, которые получала страна за счет высоких цен на нефть, они все пускались на дно, что вы не хотите нас считать частью себя, тогда вам придется считать нас альтернативным центром, с которым вы будете за столом переговоров обсуждать судьбу мира. Что-то у Путина в этом направлении получалось. Апофеозом, наверное, можно считать Олимпиаду зимнюю в Сочи и лежащую в руинах Украину, которая, казалось бы, только достаточно протянет руку, и она станет верным сателлитом Российской Федерации. Также от и Крым, конечно же. Коса на камень нашла в тот момент, когда Украина стала всерьез сопротивляться. Вот на самом деле судьбу мира и судьбу Владимира Путина решило, как это не парадоксально, волонтерское добровольческое движение, возникшее в Украине. Армия лежала в руинах, государственная власть находилась в таком положении, когда еще чуть-чуть она потеряла бы контроль над страной. Но в тот момент волонтеры и добровольцы, они начали оказывать сопротивление. И вокруг вот этого вот ядра постепенно возникла украинская власть, возникла украинская дееспособная армия, и самое главное, изменилось отношение к Украине со стороны Запада, со стороны США и Евросоюза. Они впервые увидели в Украине партнера, с которым можно иметь дело и через которого можно влиять на Россию. Вот, мне представляется таким образом. Мне кажется, что Путин даже ни в чем не ошибался. Он все делал правильно и рассчитал все верно. Единственное, он не сделал поправку на чудо. Но это, в общем-то, не удивительно. Кто же делает поправку на чудо? Чудо на то и чудо, чтобы не знать, в какой момент и как оно произойдет. В принципе, догадаться было можно, если внимательно наблюдать за Майданом. Но он считал, что он тот самый кукловод, который этот Майдан придумал, и который прописал для него сценарий, в результате которого он произошел так, а не иначе. Все это время он оставался одним и тем же человеком, конечно. Я глубоко убежден, что никакой метаморфозы с его душой, с его сознанием за это время не произошло. Менялась ситуация. Роковую роль для России, полагаю, сыграли сверхдоходы от высоких цен на нефть. Если бы эти доходы оставались достаточно скромными, страна бы у наша не сильно менялась. Ни в каком отношении. Ни в кадровом, ни с точки зрения устройства, ни с точки зрения идеологии. Не было бы путинской вертикали, потому что вертикаль – это всего лишь способ забрать себе всевозможные доходы.
То есть деньги свели с ума, да?
Я думаю, да. Деньги даже не то чтобы свели с ума, они просто продиктовали определенный стиль поведения. Ну, то есть политика Путина – это политика России, которая лопалась от дармовых денег. Лопающиеся дармовых денег, Россия не нуждается практически ни в чем, ей ничего не нужно. Ей не нужны государственные институты, ей не нужен прочный мир в Чечне, например. Зачем? Нужно просто назначить смотрящего, этого смотрящего залить деньгами. Все просто. Не нужно добиваться никаких реальных успехов в стране. Достаточно купить всевозможные рейтинги, купить Олимпиаду какую-нибудь дурацкую, увеличить какие-нибудь небольшие гроши пенсии, объявить это великим благодеянием. Не нужно для этого не обновлять инфраструктуру, не диверсифицировать экономику. Зачем эти все скучные ненужные вещи? Они же не дадут ничего по сравнению с тем, что дает просто прущая из земли благодать. Я считаю, что проклятием России стало именно высокие цены на нефть. Я даже не считаю Путина, что называется, плохим там президентом или злым демоном России. На самом деле он достаточно простой, незамысловатый чиновник, который был посажен в определенное кресло и, сидя в этом определенном кресле, делал достаточно предсказуемые шаги. Основная черта его – это трусость и боязнь потерять одобрение со стороны всех, своего окружения, населения и так далее. Он, в принципе, тот самый робкий человек, который старался все это время и продолжает стараться всему служить. Это когда нету собственного волевого импульса, нет ясного представления о будущем, это всегда заводит человека в тупик. Невозможно стараться всему служить, потому что окружающие тебя люди, население, и твое же собственное окружение, они сами не знают, чего хотят. Когда ты ориентируешься на желания людей, которые сами не знают, чего хотят, ты обязательно упрешься лбом в стену. Что и произошло.
Это было мнение публициста Владимира Голышева, с которым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. О Владимире Путине времен его первых президентских выборов в эфире программы «Грани времени» мой коллега Владимир Карамурза побеседовал с оппозиционным политиком Леонидом Гозманом.
Позже Путин говорил, что моя программа – это мои ежегодные послания. Тогда еще не было ни одного ежегодного послания. Что вы тогда считали его предвыборной программой, которую он так и никогда и не озвучил?
Его предвыборной программой было то, что он был наследником Ельцина. Собственно, ничего другого не было. Вот. Он был наследником Ельцина. Он был молодой, сильный и так далее. И он был из реальных кандидатов. Вот реальный кандидат кто был? Вот если смотрите, реально был Примаков. Примаков мог стать президентом. На самом деле реальный выбор. Вот я знаю, что Борис Николаевич проводил такой кастинг. Он все пытался то на этого, то на этого, то на этого. Вот. Но он все время считал, что вот этот не справится и так далее. Реально, вот значит, он мог либо Примакова отдать, либо Путина. Вот, ну, вот реально. Больше других вариантов не было.
Лужкова нет, да?
Нет. Ну, Примаков-Лужков это более-менее одно и то же, но вот в этой паре Примаков-Лужков, очевидным образом, Примаков именно шел на президента, а не Лужков. Так у них легло, мне так кажется, да? Ельцин очень многие ругают за то, что он выбрал Путина, да, что это вот он его назначил. Ну, вот, ну, понятно, с учетом всего, что произошло за 15 лет, как тут не ругать. Но, с другой стороны, если посмотреть на ту ситуацию, то я не уверен, что Борис Николаевич был вообще какой-то шанс другой. Ну, говорит, это как можно было полковника КГБ назначить? Примаков генерал-лейтенант КГБ, понимаете? Вот, ну, чего? Вообще, это та же самая компания. Та же самая компания абсолютно. Поэтому мне кажется, что выбора реально не было. Свою программу, реально как программу, Владимир Владимирович впервые изложил первым своем послании Федеральному собранию. Вот тогда он изложил. Вы знаете, вот я, когда вы меня позвали сюда, то я посмотрел его первое послание. Это ужасно интересный документ. Вы знаете, я думаю, что очень многие из тех, кто сегодня его критикует, в том числе я, готовы подписаться под очень многим, что здесь написано. Ну, смотрите, что он говорит. Он говорит, что Россия должна быть сильной, но не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними. Он говорит, что нынешний рост лишь в небольшой степени связан с обновлением экономического механизма, а вообще он является результатом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Ну, прямо Навальный. Вот. Сильное государство невозможно без уважения к правам и свободам человека. Только в условиях политической конкуренции возможен серьезный диалог и развитие нашего государства. Без действительно свободных СМИ нам никак нельзя. Там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Свобода слова, это очень интересно для на радио «Свобода», да? Свобода слова была и остается незыблемой ценностью, господа, российской демократии. Это наша принципиальная позиция. Это все говорил Владимир Владимирович. Понимаете? Вот он пришел с этим. Он пришел с этим. Я думаю, что даже не исключено, что он вначале во все это верил. Что он вот так и хотел. Но дальше он, конечно, сделал, по-видимому, вот ужасную ошибку, ну или выбор сделал тот, который мне представляется совершенно неправильным для страны. Я сейчас не говорю об итогах его правления, ну вот на сегодняшний день, итоги ужасны с моей точки зрения. Да. Они просто ужасны, и это кошмар просто, полный провал по всем показателям, мне так кажется. Да? Вот. Но выбор был сделан тогда. Он вместо того, чтобы создавать институты, или продолжать создавать институты, потому что Борис Николаевич пытался это делать, да, и многое сделал в этом направлении. Вместо того, чтобы создавать институты, он стал опираться на лояльные группировки. А лояльные группировки требуют платы, естественно. Институты накрылись. Ну, чем вот мы сейчас обсуждали вот эту кампанию? Одна, другая, предвыборные кампании. Ну, что это означает? Что политика разрушена, да? Политическая конкуренция разрушена. Ну, нет никакой политической конкуренции. У кого-нибудь есть сомнения, что если Владимир Владимирович в 18 году выдвинется в президент, то он и будет победителем? Ну, вот ежу понятно, что он будет победителем, если он в 2018 году выдвинется, правильно? Причем не важно, сколько за него народ проголосует, все равно будет победителем.
Каким вам вспоминается лето 2000-го, за исключением вот этого послания, которое я вижу?
Там было несколько линий, на самом деле, которые шли одновременно, и которые, часть из которых, естественно, вызывали беспокойство сразу, а часть, на самом деле, казались вполне разумными, и сейчас мне так кажется, да? Но я просто хочу напомнить, что вообще, вот, понимаете, мне кажется, что если бы Владимир Владимирович не сделал вот этого выбора опоры на лояльных, а строил институты, то, может быть, даже и второй его срок был бы достаточно конструктивным, и в истории бы он остался не тем, чем он останется. Потому что он в начале, ну вот просто, ну, давайте как бы реальность признавать, да, в начале, мне кажется, было достаточно много разумных шагов. Достаточно много разумных шагов. Но я хочу напомнить, что, например, налоговый кодекс был принят при нем. Вот при нем был принят налоговый кодекс, и без его давления, конечно, он бы не был принят. А он один из самых прогрессивных в мире у нас. Да? С ним были сделаны некоторые, в общем, в первые, особенно в первые пару лет его президентства, были сделаны очень достойные и значимые шаги. Кроме того, в политической системе у него была задача, которую, естественно, он решил с диким перехлестом, и в результате стало, наверное, хуже, да? Но задача-то понятная. Ему нужно было как-то обеспечивать единство государства. Ему надо было обеспечить приоритет Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. А губернаторы, особенно там в некоторых республиках, там Шаймиев, там, допустим, да, он вообще был вольный человек, да, что хотел, то и делал, они, в общем, на эту конституцию клали, и у них было свое удельное княжество. Вот. Ему надо было это делать. И он это делал. Другое дело, что он пошел. Он это делал таким способом, что в результате достаточно быстро тот позитив, который из этого следовал, который был, который, я считаю, надо признавать, потому что надо по-честному как бы разговаривать, да, и с оппонентами тоже. Вот, тот позитив, который вначале был, достаточно быстро был перекрыт очень большим негативом, достаточно быстро. И в результате политическая система деградировала так, что стала деградировать экономическая система, и социальная система стала деградировать вслед за политической, потому что нету никаких сдержек, воруй сколько унесешь, там, ну и так далее, да, вот, капитализм для своих, ну и все прочие радости, вот, ну, а кончилось той, ну, мне кажется, катастрофой, в которой мы находимся сейчас, полная международная изоляция, война с соседом, так сказать, братским народом, как принято говорить, да, ну и прочее, ну, крах национальной валюты и прочие радости.
Полагает политик Леонид Гозман, с ним беседовал автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза. Полную версию этой программы ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Ну а вот как прохожие на улицах Москвы ответили на вопрос, как изменился Владимир Путин за 15 лет правления государством.
Ну, наверное, в лучшую сторону.
Ну, а в чем его изменения? Выберите.
В чем его изменения? Он стал более лояльным.
Очень много изменений, очень много как на геополитическом фоне, так и на внутри страны. Поэтому посмотрим, видно будет.
В лучшую сторону. Молодец. За ним надо стоять, как за каменной стеной. Если бы у нас такие были, мы бы давно лучше Америки жили.
Ну, изменился положительно. Хорошо изменился.
И как изменился Владимир Путин за 15 лет у власти?
Ой, прекрасно.
Какой серьезный
прекрасно.
Вопрос.
Лучше изменился.
Да, по-моему, почти не изменился. Какой был, такой остался. Когда он еще был ИО и так далее, уже было понятно, и по тем, кто знал его по питерской работе, было понятно, к чему идет дело. Так что, на мой взгляд, с ним мало что изменилось. Просто он, по-моему, сейчас имеет возможность делать то, что делает. Такой же, как и в 90-91 годах, читайте доклад Салье.
Вообще, я люблю его. Я молюсь за его здоровье.
Он стал более крепким политиком, заслуживающим доверия тому населению.
Видишь каждый день, поэтому практически незаметно. Ну, наверное, изменился.
В лучшую сторону изменился.
Почему вы так считаете?
Потому что происходит у нас вокруг. То есть слова, которые он говорит, они все-таки действительность как-то приходят в нашу действительность. И, соответственно, ну, то, что он говорит, то у нас появляется. Наверное, так.
Вы знаете, я не знаю, как изменился он, но я знаю, что отношение к нему изменилось. Его больше людей стали любить.
А вы знаете, я сатирик и пишу про Путина много.
Тем более,
Неизменяемый Володя, царя-батюшки, на вроде. Поищите в интернете.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как изменился Владимир Путин за 15 лет правления. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области в ночь на четверг в результате подрыва на мине пассажирского автобуса погибли 4 человека, 19 пострадали, сообщает УНИАН. Все погибшие женщины. Во Владимире сегодня суд начинает рассматривать по существу так называемое плакатное дело в отношении сотрудника фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. На скамье подсудимых Георгий Албуров. Его обвиняют в краже картины «Плохой и хороший человек» забора во Владимире. Госдума может рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности депутата Ильи Пономарева 7 апреля. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Эту информацию подтвердил и глава комитета по регламенту Нижней палаты российского парламента Сергей Попов. Фракция «Единая Россия» в законодательном собрании Новосибирской области требует уволить директора театра оперы и балета Бориса Мезрича за постановку «Тангейзера». И о валюте. Доллар сегодня стоит 57 рублей 38 копеек, евро 62 рубля 76 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Среди претендентов на пост руководителя государства в 2000 году впервые была женщина, нынешняя уполномоченная по правам человека Элла Памфилова. Недавно она отметила год на посту пребывания в этой должности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Прежде чем подвести итоги года работы в новой должности, уполномоченная по правам человека Элла Памфилова извинилась перед журналистами за то, что все это время не встречалась с представителями СМИ и не давала интервью. Памфилова призналась, что считает важной роль прессы в правозащитной деятельности, однако, по ее мнению, не следует этим злоупотреблять. Встреча Эллы Памфиловой с журналистами представляла собой скорее не отчет с победными реляциями, а критический взгляд на проделанную работу. Так уполномоченная по правам человека признала свою ошибку в том, что украинские врачи, приехавшие на проведение обследования Надежды Савченко, смогли попасть в СИЗО «Матросская тишина» лишь со второй попытки. Рассказала Памфилова и о других украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
По Савченко я уже приняла на себя, взяла, это моя вина, я беру на себя. Тут действительно то, что они простояли 8 часов, это так получилось, потому что врачи иностранные, и там действительно надо было, помимо как вот я привыкла решать, потому что я постоянно, что касается Надежды Савченко, я не считаю, я не злоупотребляю ее посещением, не хожу к ней много, и так ходит народу, но как только она ко мне обращается, я тут же реагирую, поскольку мне приходилось, я первый раз не встретилась еще в СИЗО Воронежской области, там решала какие-то проблемы, я их никогда не озвучиваю, я тоже считаю, что, понимаете, вот для меня тот принцип, что, извините, к прессе надо обращаться только в том случае, когда я понимаю, что это поможет решить проблему. Но никогда не обращаюсь в том случае, чтобы это не навредило человеку. Потом все проблемы, с которыми она ко мне обращается, в рамках своих возможностей я решаю. И по посещению мамы, и сестры, и так далее, и так далее. Смена конвоя, там, когда я ее видела. А здесь просто я не учла, как вот я всегда действовала до этого. Скажем, раньше обратиться к МИДу, получить, они там провести целый ряд, я вам скажу, даже проверок. Понимаете, не абы кого, чтобы действительно были врачи. Целый ряд вещей, которые не ходят в мою компетенцию. И вот эта задержка просто, она была вызвана именно этим.
Что касается государственных структур, то, по словам Эллы Памфиловой, с препятствиями с их стороны уполномоченный по правам человека за минувший год не сталкивалась.
Вы знаете, мне грех жаловаться. Я вам скажу, я, может быть, вас разочарую. Я пока, то есть вот таких, ну, скажем, очевидных каких-то, да, препятствий со стороны ведомств не встречаю. Есть, конечно, моменты, отписок много, да, вот по моим каким-то, отписок много, да, и эта проблема, я ее анализирую, я думаю, что я с ней справлюсь. Я вот это, во-первых, я, поскольку я сейчас себя начала, чтобы из нашего аппарата отписки не отходили, не исходили, это вот, начну с себя. Ну и в том числе буду более жестко относиться. Я сейчас уже начала. Как только получаю отписку, вторую пишу, третью, скажем, а потом иду уже к самому главному руководителю и показываю, ну вот как с Собяниным произошло.
26 марта 2000 года Элла Памфилова была одной из претендентов на пост президента России. Тогда победу одержал, как известно, Владимир Путин. Памфилова сказала, что не жалеет об этом политическом опыте, но на следующих выборах главы государства свою кандидатуру выставлять не собирается.
Упаси Боже, нет, никогда ни за что. Хоть и говорят, никогда не говори никогда, но я точно для себя никогда. Я прошла все. Я вообще действительно, я как себя называю, доисторическим демократическим ископаемым, да, вот. То участие, я была первая женщина, которая участвовала в выборах президента России. Я так считаю, что я лбом прошибла вот эту определенную колею, показала, как, не обладая ни информационными, ни финансовыми, никакими иными ресурсами, все-таки можно и зарегистрироваться, провести кампанию достойно, чтобы было не стыдно. И я полагаю, мне очень бы хотелось, и чтобы все-таки потом, после меня команда прошла этой тропой, как говорится, вот этот опыт, он не ушел впустую. У нас действительно сейчас, то есть наша женская часть, она активна, она профессиональна во всех сферах, и я надеюсь, что и в будущем среди президентов на пост президента все-таки будут личности женщины не как декоративный элемент для участия в выборах, а как полноценные, полноправные участники этого процесса. И очень хотелось бы, чтобы это было на основе конкуренции.
Элла Памфилова заявила журналистам, что не позже конца апреля представит ежегодный доклад президенту России. После этого уполномоченный по правам человека обещала собрать специальную пресс-конференцию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Европейские лидеры один за другим отказываются от приглашения Кремля присутствовать на торжествах по случаю 70-летия Дня Победы. С подробностями моя коллега Александра Вагнер.
Лидеров стран мира, приглашенных в Москву на парад по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне, заявить о своих намерениях отчасти заставила российская пресса, написавшая, что 9 мая Россию собираются посетить главы государств 30 стран. Однако позже оценки изменились, и к концу марта сообщается, что в Москву поедут главы 26 государств. При этом не все лидеры дали официальный ответ на приглашение. Неизвестно, приедут ли в Москву лидеры Венгрии, Италии, Кипра или король Нидерландов. Поэтому в Российском министерстве иностранных дел сообщили, что окончательный список будет обнародован в начале апреля. Тем не менее, уже сегодня очевидно, что 9 мая в Москву не приедут главы государств тех стран, которые установили послевоенный мировой порядок. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон были одними из первых, кто отказался приезжать на торжества по случаю окончания Второй мировой войны. Это решение обусловлено тем, что Россия, аннексировав Крым, нарушила Будапештский меморандум 1994 года, который был, как и Ялтинские соглашения, подписан тремя странами – Великобританией, правопреемницей СССР, Россией и Соединенными Штатами. В Россию не собираются и лидеры некоторых стран-участниц антигитлеровской коалиции. Президент Польши Бронислав Комаровский уже официально объявил об этом, а президент Франции Франсуа Олланд, пока не сделавший официального заявления о своем решении, с большой долей вероятности присоединиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая намерена прибыть в Москву на день позже, 10 мая, чтобы не принимать участие в параде, но при этом отдать дань памяти погибшим, возложив цветы к памятнику неизвестному солдату у Кремлевской стены. О решении не участвовать в параде объявили большинство европейских стран, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск, на минувшей неделе заявивший, что, цитирую, «присутствие на военном параде рядом с нынешними агрессорами и человеком, который использует оружие против мирных граждан на востоке Украины, для меня, мягко говоря, слишком двусмысленно». Конец цитаты. Однако так называемые друзья Путина в Европейском Союзе все-таки прибудут на торжества. Среди них премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Чехии Милош Земан. Намерения последнего на родине подвергли сокрушительной критике, так как чешское правительство проводит по отношению к России совсем иную политику, нежели это делает президентская канцелярия. И эти разногласия привели к тому, что несколько членов парламентской коалиции, в числе которых и депутаты от гражданско-демократической партии «Миру» слова Немцева, предложили не оплачивать поездку Земана в Россию.
Влада схвалует заграничные
цесты. Заграничные поездки президента одобряет правительство, которое отвечает за предоставление ресурсов на визиты в иностранные государства. Речь идет о немалых средствах, ведь это не только транспортные расходы, но и охрана на месте, поэтому правительство по закону вправе отказать в выделении средств. Причины, по которым я выступаю против поездки президента на празднование Дня Победы в Москве, действия России, которая, аннексировав Крым, нарушила международное право. Более того, Россия грозит нацелить ядерное оружие на Данию, заявившую о намерении присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО. Президент Путин также недавно признал, что рассматривал возможность развернуть ядерное оружие против Украины. Помимо этих причин есть и другие. На торжественные мероприятия 9 мая в Москву приглашены, например, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, представитель губительного тоталитарного режима. А с моей точки зрения, лидеры демократических стран не могут находиться рядом с человеком, который уничтожает собственный народ, таким образом легитимировать его режим. Кроме того, парламент Чешской Республики год назад принял постановление, осуждающее действия России на Украине, и президент должен был бы с уважением относиться к этому решению, принятому большинством голосов депутатов чешского парламента.
Мирослава Немцева рассказывала о несогласии чешского правительства с решением президента Милоша Земана ехать в Москву на парад по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. В официальном заявлении президентской канцелярии говорится, что Земан принял в прошлом приглашение принять участие в торжествах по случаю высадки союзных войск в Нормандии, поэтому принимает и приглашение Владимира Путина. Охотнее лидеров стран ЕС соглашаются принять участие в параде по случаю Дня Победы главы дружественных Москве государств в Азии и на Ближнем Востоке, президенты Армении, Вьетнама, Израиля, Казахстана, КНДР, КНР, Таджикистана, а также в Европе президенты Белоруссии и Сербии. Ряд государств вышли 9 мая в Москву свои делегации. В их списке есть и делегация Украины, однако кто из депутатов Верховной Рады в нее войдет, пока точно неизвестно. В пресс-службе партии «Оппозиционный блок», в которую вошли те украинские политики, которые решили выйти из партии регионов после бегства из страны Виктора Януковича, заявили, что пока не располагают точным списком тех, кто примет участие в торжествах. В украинской делегации очевидно, будут представители непарламентских партий, среди которых впервые с момента обретения Украины независимости оказались украинские коммунисты. Критически к поездкам лидеров государств в Москву на 9 мая относится и российский оппозиционер, председатель Международного совета Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров, высказавший свое мнение на ежегодной конференции Института «Нексус» на базе университета города Тилбурга в Нидерландах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
В присутствии еще нескольких голландских журналистов я обратилась к Гарри Кимовичу с просьбой прокомментировать тему возможного приезда премьера Нидерландов на парад в Москву, в надежде, что эта тема выйдет из тени и на следующий день появится на страницах ведущих газет. Вот что сказал Каспаров в переводе с английского.
Визит любого иностранного политика в Москву дает Путину повод проявить высокомерие, потому что такой визит российской пропагандистской машины используется, чтобы продолжать говорить, будто санкции всего лишь временная мера, что Путину раскаиваться не в чем, что условия по-прежнему диктует он. Приехать на такую церемонию, стоять рядом с Путиным в то время, когда российские войска захватывают соседнюю страну, это потакать первому с 1945 года акту неприкрытой агрессии в Европе. Можно еще вспомнить вот советских войск в Венгрию и Чехословакию или действия советской армии на территории Восточной Германии. Да, все это также были акты международной агрессии, но мы должны понимать, что хотя и не были подписаны соответствующие договоры, общий дух Ялтинского соглашения 1945 года в целом оставлял за Советским Союзом право распоряжаться на территории Восточной Европы. Иными словами, Черчилль и Рузвельт согласились с тем, что к востоку от Восточной Германии все войдет в зону контроля Советского Союза. Это вовсе не означает, что можно оправдывать то, что СССР делал в Чехословакии и Венгрии, но тем не менее определенно Украиной международная договоренность в этом плане была. Ситуация с Украиной сегодня другая, потому что Европа теперь живет по другим международным договорам. По Будапештскому меморандуму 1994 года, благодаря которому Украина получила гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от крупнейшего ядерного арсенала. Так что если западный политик хочет отметить День Победы, и замечание, что Путин его приватизировал, правильно, почему бы ему не отправиться в Киев? Ведь Украина тоже воевала. Приезд западного политика в гости к Путину 9 мая – это помощь в восстановлении авторитета президента России на международной арене. Во всяком случае, так это воспримут россияне.
Но вы будете встречаться с какими-то действующими политиками во время своего пребывания в Голландии? Сможете убедить их не ехать?
Нет, я не буду ни с какими политиками встречаться. Я частное лицо, просто с громким голосом.
На следующий день в воскресном политическом ток-шоу «Баутенхоф» на нидерландском телевидении, передаче, которую традиционно смотрят политики, Гарри Каспаров вновь заговорил о диссонансе, который вызовет присутствие премьера Нидерландов на военном параде в Москве, отметив, в частности, что среди гостей на Красной площади вполне могут оказаться и люди, ответственные за гибель «Боинга». Ко вторнику никакой официальной реакции из Гааги в голландской прессе так и не появилось. Я связалась с пресс-службой премьера Марка Рютте, где мне без промедления ответили, что премьер-министр на празднование 9 мая в Москву абсолютно точно не поедет. Получается, российские газеты солгали?
Я не знаю, можно ли это назвать намеренной ложью, но это в любом случае неправда, потому что 9 мая премьер в Москву не приедет.
Сказала сотрудница пресс-службы премьер-министра Нидерландов. О решении премьера отказаться от приглашения уже было где-то официально заявлено? Это общедоступная информация? Просто в сети нигде нет упоминания об этом.
Нет, специально заявление на этот счет мы не делаем. Если к нам обращаются с таким вопросом, если звонят журналисты, то мы отвечаем, что премьер не едет.
Не знаю, простое ли это совпадение, но буквально через час после моего звонка в пресс-службу премьера в ведущей нидерландской газете NRC Handelsblad появилась заметка о том, что правительственная пресс-служба Нидерландов опровергает сообщение российских СМИ о том, что премьер Рютте будет присутствовать на праздновании 9 мая в Москве. Причем, пишет газета, не приедут ни премьер, ни министр иностранных дел, ни любые другие члены правительства. Позднее во вторник на дебатах в парламенте премьер Рютте лично подтвердил свой отказ от участия в московском праздновании. Он добавил, что какой-то представитель от Нидерландов, возможно, и поедет, но не на уровне правительства. В пресс-службе короля Нидерландов Вильяма Александра пока не ответили на вопрос, не собирается ли глава государства в Москву.
Софья Корниенко рассказывала о реакции в Нидерландах на публикацию в России сообщений о готовности премьер-министра принять участие в торжествах по случаю Дня Победы 9 мая. Вполне возможно, что некоторые отказавшиеся ехать в Москву мировые лидеры могут оказаться 9 мая не в Москве, а в Киеве. С таким предложением выступили трое бывших послов США на Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Билл Тейлор. В своем обращении дипломаты написали, цитирую, «Есть еще способ для западных лидеров принять участие в праздновании, которое почтит героизм и самопожертвование советских людей во время Второй мировой войны. Кэмерон, Меркель и Обама должны использовать эту возможность, потому что это будет крупный юбилей. Вместо того, чтобы почтить День Победы в Москве, они должны поехать в Киев». По мнению авторов обращения, именно это дало бы мощный сигнал гражданам России, что речь идет об изоляции Владимира Путина из-за его агрессии на Украине. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Федеральный суд Нью-Йорка сегодня проведет распорядительное заседание по делу заместителя начальника Нью-Йоркского отделения Внешэкономбанка России Евгения Бурякова, которого американские власти обвиняют в деятельности, несовместимой с его служебным положением. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Буряков, 39 лет, женат, двое детей, был арестован 26 января в Нью-Йорке и сразу доставлен в суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Виновным Буряков себя не признает. Поначалу обвиняемому был назначен безвозмездный защитник, но его вскоре сменили два опытнейших платных городских адвоката. В обвинительном заключении прокуратура называет Бурякова кадровым сотрудником СВР, работавшим под прикрытием Внешэкономбанка, но формально ему вменяют не шпионаж, а деяния, не соответствовавшие его профессиональным обязанностям банкира, А именно, что обвиняемый занимался лоббистской деятельностью в пользу иностранного государства России, не будучи официально зарегистрированным в качестве лоббиста в Минюсте США, что противозаконно. Морякову по совокупности обвинений грозит до 10 лет лишения свободы. Впрочем, как отмечают американские издания, россиянин вряд ли долго проводит в тюрьме. Его, вероятно, обменяют. Предположительно, Вашингтон запросит за него экс-полковника ФСБ Валерия Михайлова, приговоренного в России к 18 годам за передачу секретов американцам. В чем, согласно обвинительному акту, состояла нелегальная деятельность Бурякова на лоббистском поприще? В попытке через информатора, представившегося как доверенное лицо богатого инвестора, желающего открыть казино в России, но который на самом деле являлся осведомителем ФБР, получить сведения о российских частных лицах и предприятиях, подвергшихся американским санкциям. В оказании содействия своим кураторам из СВР, Игорю Спорошеву, который числился российским торгпредом, и Виктору Подобному, который имел дипломатическое прикрытие как атташе представительства России при ООН, в добыче аналитических справок об определенной категории высокорискованных ценных бумаг, способных дестабилизировать финансовые рынки, и справок о так называемой высокоскоростной алгоритмической торговле, использующей специализированные компьютерные программы, которая тоже при неблагоприятном стечении обстоятельств может сильно потрясти фондовые биржи. Кроме того, незарегистрированный лоббист давал СВР советы, как с помощью активных мероприятий побудить профсоюз Монреальской авиастроительной компании «Бомбардир» не сопротивляться договору о сборке в России узлов и деталей самолетов, закупаемых в Канаде. Сведения про «Бомбардир» ФБР сняло со служебного компьютера Бурякова в Манхэттенском офисе Внешэкономбанка. Агенты СВР, Спорошев и подобные, имея диппаспорта, беспрепятственно покинули США, хотя, как пособники, они тоже являются фигурантами уголовного дела. Журнал «Тайм», ссылаясь на осведомленные источники, характеризует их как горе-разведчиков, проваливших своего коллегу. Они звонили Бурякову по открытой телефонной связи и пользовались его настоящим именем в разговорах в резидентуре СВР в Нью-Йорке, которая, по-видимому, прослушивалась американской контрразведкой. На одной из представленных суду аудиозаписей Спорошев также жалуется, что не может завербовать из студенток Нью-Йоркского университета новую Анну Чапман, соблазнительницу влиятельных мужчин, имеющих доступ к гостайнам, которые могут быть интересны России. Спорошев, по версии обвинения, осуществлял связь между Буряковым и Московским центром. В течение 2 лет ФБР с помощью наружного и электронного наблюдения зафиксировало около 50 встреч Спорошева с Буряковым, во время которых второй передавал первому пакеты, журналы или листы бумаги. Каждой встрече, проходившей, как правило, на улице, предшествовал короткий телефонный разговор, в котором один говорил другому, что должен что-то ему передать. Билет, книгу, зонтик, шапку. Разговор о билете, как отмечает прокуратура, никогда не сопровождался обсуждением спортивного матча или концерта. По просьбе «Радио Свобода» дело Бурякова комментирует американский эксперт по истории разведок мира Пол Джоаль.
Насколько я знаю, первейшая задача, которая перед ним ставилась, состояла в выяснении расклада политических сил в США по вопросу отключения России от мировой платежной системы SWIFT. Это вопрос, который имеет важнейшее значение и как общегосударственный, и как сугубо личный для первых лиц кремлевской клептократии. Меня нисколько не удивляет, что Бурякова и его кураторов также интересовала информация о потенциально уязвимых точках системы биржевых операций. Россия обладает высокоразвитыми средствами электронного взлома, и российским хакерам важно знать, на каких участках приложение этих средств может иметь максимальную отдачу. В расшифровках разговоров российских агентов, представленных ФБР, они жалуются на трудности работы в Штатах ввиду эффективного противодействия нашей контрразведке. И это признание, не скрою от вас, меня весьма обрадовало. Хочу сказать еще вот о чем. Журналисты обращают внимание на то, что в деле Бурякова, как и в деле десятки Анны Чапман, раскрытым 5 лет назад, фигурантов обвинили не в шпионаже, а в том, что они не зарегистрировались в качестве лоббистов иностранного государства. Как мафию некогда хватали не за убийство, а за неуплату налогов. Объяснение этого, мне кажется, очень простое. Никакой по-настоящему закрытой информации агенты этих сетей не получили. Не исключено, что с Буряковым власти спешили потому, что он мог быть отозван из Штатов, и они бы упустили его так, как упустили Спорошева и подобного. Кого-то ФБР очень хотел посадить.
Комментатор. И в деле Чапмановской десятки, и в деле Бурякова российские агенты допустили довольно-таки грубые профессиональные проколы. В чем причина этого? Свою версию излагает Фриц Эрмарт, занимавший 80-е и 90-е годы высокие посты в Центральном разведывательном управлении.
Это, конечно, только моя точка зрения, но она основывается на большом опыте и профессиональной интуиции. К Чапмановской десятке, как мне кажется, вполне применим старый советский разведтермин «негодный объект». Это либо псевдоагенты, чья миссия состоит в отвлечении как можно большего количества сил и ресурсов контрразведки от реальной агентуры, либо агенты половинчатые, так сказать, которые проверяют оппонентов на профессионализм, выясняют его методы работы, степень технической вооруженности и так далее. Они не зарываются и не идут на настоящий большой шпионаж, чтобы не угодить в тюрьму на долгий срок.
Я уверен, добавил Фриц Эрмарт, что ФБР прекрасно разобралось в подлинной сути Чапмановской десятки, но по столь же понятным причинам не могло полностью оставить ее без внимания, чтобы скрыть свое понимание данного факта от СВР. В обвинительном заключении по делу Бурякова приводится множество выдержек из разговоров, тайно записанных американцами в Манхэттенской резиденции СВР. Почему ФБР рискует потерей этих средств прослушки? По мнению обоих наших собеседников, решение это, видимо, было нелегкое, но, скорее всего, у прокуратуры не было иного выхода. Она передала дело в суд и нуждалась в доказательствах.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» возвращаемся к российским сюжетам. В Москве сегодня активисты «Молодежного яблока» проведут антисталинскую акцию. Подробности в интервью моей коллеги Любови Чижовой рассказала лидер организации Елена Кривень.
Акция будет проведена в Новопушкинском сквере. Место выбрано, потому что, в общем, здесь сложно выбрать какое-то подобающее место. Лучше всего, конечно, было бы провести ее на Красной площади, но мы понимаем, что нам это не удастся. В ближайшие пару минут нас просто задержат. Вот, поэтому такое место. Акция приурочена, поводом послужила информация о том, что мемориальный комплекс музея Пермь-36 проверяют на статус иностранного агента. Ранее было известно, что организаторы и председатель этого комплекса, представители, да, этого музея объявили о самоликвидации. В связи с тем, что этот музей решили реформировать из музея памяти жертв политических репрессий, а в музей памяти работников лагерей. То есть такую реформу пережить, конечно, невозможно, и музей объявил о самоликвидации. После этого наша власть на этом не остановилась, и эту организацию стали проверять на статус иностранного агента. Это, конечно, возмутительно. Также буквально на прошлой неделе стало известно, что в Красноярске собирается установить памятник Сталину. И буквально тоже на прошлой неделе мы узнали, что Сахаровский центр, организация, которая вносит серьезнейший вклад в восстановление памяти о жертвах политических репрессий, проводит мероприятия, посвященные этой проблеме, этой тематике, оштрафован за то, что не признал себя иностранным агентом. То есть мы понимаем, что ситуация с Пермь – это не единичный случай, это просто уже часть огромной большой тенденции.
Это ваша акция сегодня как-то согласована с властью? В какой форме вы ее будете проводить? Ожидаете ли, что вас разгонят?
Ну, ожидать, конечно, можно, вероятность такая есть. Формально мы будем придерживаться формы одиночных пикетов, то есть у нас будет 2 плаката, и мы будем стоять на безопасном расстоянии. Что касается перформансов, которые там ожидаются, мы постараемся, чтобы это также не выходило за рамки одиночного пикета и к нам не было никаких претензий. Но, конечно, если нас решат задержать сразу, мы уже с этим ничего сделать не сможем. Но мы хотим оставаться в рамках закона. Я надеюсь, что сотрудники полиции нам в этом помогут.
В чем будет суть ваших перформансов? Можете описать хотя бы один из них?
Да, у нас будет человек, который будет одет в телогрейку лагерную, и у него будет плакат «Забывая о жертвах, вы сами становитесь палачами». Второй наш плакат – это «Путин – это лучший памятник Сталину». Сегодня, если не ошибаюсь, 15 лет с тех пор, как Путин, в общем, сел в президентское кресло, и сегодня мы можем констатировать, что самый лучший памятник – который мог быть поставлен чудовищным временам, да, и чудовищной фигуре Сталина, это сегодня Путин.
Рассказывала лидер молодежного «Яблока» Елена Кривень. С ней беседовала моя коллега Любовь Чижова. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Археология», которую ведет Сергей Медведев. Тема ее — «Анатомия ненависти». Откуда берется ненависть в нашем обществе? Кто ее объекты? Мигрант, Украина, Америка, Китай. Является ли она плодом телевизионной пропаганды или симптомом более глубоких психических травм? Слушайте программу «Археология. Анатомия ненависти», а я с вами прощаюсь до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».